Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение первой главы книги Второзакония. Итак, я читаю 39 стих, рассказывающий о вхождении израильтян в землю обетованную. «Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда. Им дам ее, и они овладеют ею». Важная мысль, заключающаяся в этом стихе, состоит в том, что все умершие младенцы спасаются. Откуда я делаю такой вывод? Бог не призвал к ответу тех, кто был несовершеннолетним в момент, когда израильтяне отказались войти в землю обетованную. Им Он позволил войти в эту землю. Как вы помните, старшее поколение мотивировало свое нежелание входить в землю обетованную тем, что они якобы боятся за своих детей. Он, однако, показал им, что дело было совсем не в этом. Они не верили Богу, ведь на самом деле они обвиняли Его в том, что Он не сможет позаботиться об их детях. И вот Бог говорит им: «Я позабочусь о ваших детях, и войдут в эту землю как раз те, за которых вы так боялись». Именно это поколение сейчас стоит на границе и готово войти в землю обетованную. Именно к ним и обращается Моисей. Читаем далее 40 и 41 стихи. «А вы обратитесь и отправьтесь в пустыню по дороге к Черному морю. И вы отвечали тогда и сказали мне: согрешили мы пред Господом, пойдем и сразимся, как повелел нам Господь Бог наш. И припоясались вы, каждый, ратным оружием своим, и безрассудно решились взойти на гору. После того, как дети Израилевы под Кадес-Варне отказались войти в землю обетованную, они столкнулись со страшной дилеммой. Перед ними расстилалась пустыня, которую Моисей назвал великой и страшной. Поняв, наконец, что они согрешили и что им придется снова столкнуться со страшной пустыней, они все же решаются войти в землю обетованную». Прочтем 42 стих. «Но Господь сказал мне: скажи им: не всходите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши». Позвольте вам заметить, что такое сражение обречено на провал. И знаете почему? Потому что они перестали выполнять волю Божью. Сейчас израильтяне готовы воевать не потому, что поверили Богу, а потому, что они испугались. Они движимы страхом, а совсем не верой в Бога. Прочтем теперь 43 стих. «И я говорил вам, но вы не послушали и воспротивились повелению Господню и по упорству своему взошли на гору». Как видите, это вовсе не вера. Если бы они пошли в самом начале, поверив Богу, это было бы одно. А теперь, когда они действуют самонадеянно, это совсем другое. Между верой и самоуверенностью существует очень тонкая грань. За время моего служения мне приходилось беседовать со многими людьми, и вот однажды один человек рассказал мне: «Вы знаете, когда я только уверовал в Бога, я думал, что Он благословит меня и мой бизнес, но этого не произошло. Более того, я разорился в пух и прах». И что это, по-вашему, было? Вера или самоуверенность? Когда мы разговорились, он рассказал мне, что как-то раз слышал рассказ другого бизнесмена где-то на банкете, и девизом этого второго бизнесмена было «Бог мой партнер». И этот человек был очень удачливым в бизнесе. Он рассказывал, как он взял Бога себе в компаньоны, и как Бог его за это благословил и приумножил его состояние. Да, Бог действительно вел этого человека. Я уверен в этом. Но я также уверен, что, когда мой знакомый пришел домой, он очень самоуверенно заявил: «Итак, если Бог обогатит меня, я возьму его в партнеры». Но Бог его не повел, потому что между верой и самоуверенностью существует различие. Читаем далее стихи с 44 по 46. «И выступил против вас Амарей, живший на горе той, и преследовали вас так, как делают пчелы, и поражали вас на Сеире до самой Хормы. И возвратились вы, и плакали пред Господом. Но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам. И пробыли вы в Кадесе много времени, сколько времени вы там были». Посмотрите, они предстали перед Богом, начали лить крокодиловы слезы и раскаиваться. Но что это было за раскаяние? Послушайте, что сказал по этому поводу апостол Павел в 10 стихе 7 главы 2 послания к Коринфянам. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Израильтяне плакали от того, что не послушались Бога? Нет, они плакали потому, что за ними гнались амореи, они были разбиты, поэтому и плакали. Случалось ли вам видеть пойманного воришку, который немедленно начинает плакать и раскаиваться? Ну что это за слезы? Он что, плачет от того, что он вор? Совсем нет. Он плачет только потому, что его поймали. Здесь огромная разница. И с Израилем здесь происходит то же самое. В результате у Кадес-Варни израильтяне остались надолго. Теперь мы переходим к изучению второй главы книги Второзакония. Глава эта посвящена скитаниям по пустыне. После того, как израильтяне повернули назад у Кадеса, они подошли к горе Сеир. Прочтем первый стих. «И обратились мы и отправились в пустыню к Черному морю, как говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг горы Сеира». Я давно заметил, что у Господа есть чувство юмора, и здесь оно очень заметно. Прочтем далее 2 и 3 стихи. «И сказал мне Господь, говоря: полно вам ходить вокруг этой горы, обратитесь к северу». Здесь вы видите, что израильтяне попросту не знают, куда им идти. Они все ходят и ходят вокруг горы Сеир, как будто хоровод водят. Наконец Богу это надоедает, и Он говорит: «Давайте заканчивать это бессмысленное хождение». К сожалению, многие христиане сегодня занимаются тем же. Не веря Слову Божию, они попросту теряют время, занимаясь бессмысленной деятельностью. А мы далее читаем о том, как Бог позаботился об Израиле. Начнем с 4 и 5 стихов. «И народу дай повеление и скажи: вы будете проходить пределы братьев ваших сынов Исавовых, живущих на Сеире, и они убоятся вас, но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву». Еще одно очень важное положение. В 36 главе книги «Бытие» мы узнали, что Исав живет на Сеире, и что Исав – это Эдом. Иаков получил право первородства, и Бог дал ему и его потомкам землю обетованную. Исав же пошел жить на гору Сеир, и сейчас становится понятно, что Бог дал эту землю народу Исава в удел. На этой земле и сегодня стоит высеченный из камня город Петра. Бог совершенно ясно говорит Израилю, что они не должны трогать владения Исава. Вот чему должны учиться сегодня все народы. В 26 стихе 17 главы книги «Деяний святых апостолов» мы читаем о том, что Бог установил границы обитания для всех народов. И большинство войн происходят именно потому, что эти границы попираются. Здесь мы также находим еще одно подтверждение тому, что Бог всегда выполняет свои обещания, в том числе обещания, которые Он дал потомкам Исава. Читаем далее 7 стих. «Ибо Господь, Бог твой, благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот 40 лет Господь Бог твой с тобою, ты ни в чем не терпел недостатка». Все эти 40 лет скитаний умещаются в одном предложении. Бог знал все их испытания и беды, потому что Он был с ними везде и всегда на протяжении этих лет. И Моисей может честно сказать: «Ты ни в чем не терпел недостатка». Как это чудесно! Точно так же и Давид, вспоминая свою жизнь, сказал в 1 стихе 22 псалма: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Почему он мог такое сказать? Да потому что он никогда ни в чем не нуждался. Бог не обещает нам роскошной жизни, однако Он дает нам все необходимое для этой жизни. Далее мы читаем о том, что Бог не только защитил границы земли Исава, но Он также позаботился и о других народах. Вот 9 и 19 стихи. «И сказал мне Господь: не вступай во вражду с Моавом и не начинай с ним войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Ар отдал я во владение сынам Лотовым. Ты приблизился к аммонитянам, не вступай с ними во вражду и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Аммоновых во владение, потому что я отдал ее во владение сынам Лотовым». Израиль встретится в своей земле с исполинами, но Бог ободряет их, рассказывая, как Исаву потребовалось уничтожить исполинов-хореев, чтобы поселиться в своей земле. Аммонитянам же пришлось победить исполинов-зимзумимов. Только после этого они смогли поселиться в своей земле. И сегодня иногда встречаются исполины, люди ростом за 2 метра. Читаем далее 24 стих. «Встаньте! Отправьтесь и перейдите поток Арнон. Вот я предаю в руку твою Сигона, царя Есивонского, амориянина, и землю его. Начинай овладевать ею и веди с ним войну». Израиль обошел Моав и Аммон, не тронув их земли. Эти народы продавали израильтянам еду и воду. И вот Моисей рассказывает о том, как он пытался вести переговоры с Сигоном, царем Есивонским. Прочтем стихи с 26 по 29. «И послал я послов из пустыни Кедемов к Сигону, царю Есивонскому, со словами мирными, чтобы сказать: позволь пройти мне землею твоею, я пойду дорогою, не сойду ни направо, ни налево. Пищу продавай мне за серебро, и я буду есть, и воду для питья давай мне за серебро, и я буду пить. Только ногами моими пройду, так, как сделали мне сыны Исава, живущие на Сеире, и моавитяне, живущие в Аре, доколе не перейду через Иордан в землю, которую Господь Бог наш дает нам». Но вместо того, чтобы пропустить Израиль, царь Сигон выступил против него со всей своей армией. Прочтем стихи с 30 по 32. «Но Сигон, царь Есивонский, не согласился позволить пройти нам через свою землю, потому что Господь Бог твой ожесточил дух его и сердце его сделал упорным, чтобы предать его в руку твою, как это видно ныне. И сказал мне Господь: вот я начинаю предавать тебе Сигона и землю его. Начинай овладевать землею его. И Сигон со всем народом своим выступил против нас на сражение в Яаце. Бог не дал своему народу погибнуть», читаем 33 стих. «И предал его Господь Бог наш в руки наши, и мы поразили его, и сынов его, и весь народ его». Земля эта, которую Бог позволил завоевать Израилю, ранее принадлежала моавитянам. Амореи под предводительством царя Сигона прогнали моавитян с этой части земли и захватили ее. Бог позволил Сигону победить моавитян, но когда он напал на израильтян, то сам был убит, а войско его рассеяно. Столицу его захватили, а землю отдали Израилю. Эпизод этот служит напоминанием Израилю о том, что сделал для них Бог, чтобы ободрить их и поднять их дух. Бог еще раз показывает, что Он с ними и что Он сдерживает все свои обещания. Как вы знаете, Бог делает и сегодня то же самое для многих из нас. Он дает нам пережить трудные, печальные времена, желая подготовить нас к жизни и к тому, чтобы мы были полезны другим людям. А теперь давайте обратимся к изучению третьей главы книги Второзакония. Посвящена она победе над Огом, царем Вассанским. Моисей продолжает рассказывать о походе в пустыне. Сейчас он будет рассказывать о сопротивлении еще одного аморейского царя и о победе, которую даровал Израилю Бог. Начнем с 1 и 2 стихов. «И обратились мы оттуда, и шли к Вассану, и выступил против нас на войну Ог, царь Вассанский, со всем народом своим при Эдреи. И сказал мне Господь: не бойся его, ибо я отдам в руку твою его и весь народ его, и всю землю его, и ты поступишь с ним так, как поступил с Сигоном, царем аморейским, который жил в Есивоне». Обратите внимание на то, как Господь успокаивает израильтян. Читаем далее 3 стих. «И предал Господь Бог наш в руки наши и Ога, царя Вассанского, и весь народ его, и мы поразили его, так что никого не осталось у него в живых». Ог был одним из аморейских царей, человеком огромного роста, и царство его казалось непобедимым. Прочтем теперь 4 стих. «И взяли мы в то время все города его. Не было города, которого мы не взяли бы у них. 60 городов, всю область Аргов, царство Ога Вассанского». Как видим, Ог владел 60 городами. Прочтем 5 стих. «Все эти города укреплены были высокими стенами, воротами и запорами, кроме городов неукрепленных, весьма многих». Тот факт, что Израилю удалось завоевать это большое и хорошо укрепленное царство, свидетельствует, что на стороне Израиля сражался сам Бог. И ощущение присутствия Божия поднимало боевой дух израильтян, когда в земле обетованной им пришлось столкнуться с исполинами и увидеть города со стенами до самых небес. Позвольте теперь обратить ваше внимание на рост этого царя Ога. Прочтем 11 стих. «Ибо только Ог, царь Вассанский, оставался из Рефаимов. Вот одр его, одр железный, и теперь в Рааве у сынов Аммоновых. Длина его 9 локтей, и ширина его 4 локтя, локтей мужских». Если локоть – это почти 45 сантиметров, то кровать его была около 4 метров в длину. Настоящая царская кровать. Наверняка впоследствии амореи хранили ее в каком-нибудь музее Раввы. Далее мы читаем о разделении этой земли. Вот 12 и 13 стихи. «Землю сию взяли мы в то время, начиная от Аруэра, который у потока Арнона, и половину горы Галаада с городами ее отдал я колену Рувимову и Гадову. А остаток Галаада и весь Вассан с царства Ога отдал я половине колена Манассина, всю область Аргов со всем Вассаном». Захваченное царство Ога Бог передает коленам Рувима, Гада и половине колена Манассии, которые решили остаться на восточном берегу реки Иордан. Прочтем 18 стих. «И дал я вам в то время повеление, говоря: Господь, Бог ваш, дал вам землю сию во владение, «Все, способные к войне, вооружившись, идите вперед, братьев ваших, сынов Израилевых». Хотя они уже уютно устроились в своих новых домах, Моисей напоминает им, что они все-таки должны помогать другим коленам покорять земли на западном берегу реки Иордан. Прочтем 19 и 20 стихи. «Только жены ваши и дети ваши и скот ваш пусть останутся в городах ваших, которые я дал вам. Доколе Господь не даст покоя братьям вашим, как вам, и доколе и они не получат во владение землю, которую Господь Бог ваш дает вам за Иорданом, тогда возвратитесь каждый в свое владение, которое я дал вам». А теперь давайте обратимся к молитве Моисея. В ней он вспоминает о своих встречах с Господом, а также о том, почему ему не позволено было войти вместе со всеми в землю обетованную. Прочтем стихи с 23 по 26. «И молился я Господу в то время, говоря: «Владыка Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою. Ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан. Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня, и сказал мне Господь: «Полно тебе, впредь не говори мне более об этом». Как хороший отец, Бог верен своему слову. Он говорит: «Хватит, Моисей, не хочу больше этого слышать». Прочтем теперь 27 стих. «Взойди на вершину Фазги и взгляни глазами твоими к морю и к северу, и к югу, и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан сей». Мы сочувствуем Моисею, когда он умоляет Господа пустить его в землю, к которой он стремился 40 лет. Для нас с вами это великий урок. Мы можем исповедать свои грехи, но нам все равно придется отвечать за них еще в этой жизни. Нравится нам это или нет? Итак, прочтем 28 стих. «И дай наставление Иисусу, и укрепи его, и утверди его. Ибо он будет предшествовать народу сему, и он разделит им на уделы землю, на которую ты посмотришь». Моисей подтверждает новому поколению, которое уже готово войти в землю обетованную, что Бог избрал для них нового лидера – Иисуса Навина. И на этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. Всего вам доброго, до новых встреч!